эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Инвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: готова ли грузинская мечта сдержать обещание перейти к пропорциональной системе выборов? Снежная революция наоборот. Действительно ли экс-президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокуэта готов вывести сторонников на площадь? Кто составит конкуренцию фаворитам президентской гонки в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Трамп, Путин, Меркель и Олланд проведут переговоры по телефону. Дональд Трамп и Тереза Мэй встречаются в Вашингтоне. При неизвестных обстоятельствах умер первый глава Луганской Народной Республики Валерий Болотов. Президент США Дональд Трамп переговорит по телефону с лидерами России, Германии и Франции Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. Об этом написал в Твиттере пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Как предположил в интервью телеканала CBS советник американского президента Келлен Конвей, в разговоре с Путиным будут обсуждаться те области, в которых стороны могут найти точки соприкосновения, а также пути взаимодействия в борьбе с исламским терроризмом. На вопрос, кто стал инициатором разговора, Конвей ответила, что не располагает такой информацией, что это решающей роли не играет. Она также предполагает, что в администрации рассматривается возможность отмены санкций в отношении России. Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News. Сегодня в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведут переговоры о развитии отношений между двумя странами и обменяются взглядами на развитие международной обстановки. Среди главных вопросов международной повестки дня – будущее Союза НАТО. Накануне Тереза Мэй, выступая в Филадельфии перед участниками партийной конференции республиканцев, заявила, что отношения с Россией следует строить с позиции силы. Мэй выразила удовлетворение в связи с победой республиканского кандидата на ноябрьских выборах. Она призвала администрацию Трампа не выходить из ядерного соглашения с Ираном, защищать соседние с Россией страны и поддерживать международные организации, в частности НАТО, Всемирный банк и Международный валютный фонд, признавая, что все они нуждаются в реформах. Тереза Мэй – первый иностранный лидер, с которым встретится Дональд Трамп после вступления в должность президента США.
Эхо Кавказа. Новости.
Первый глава так называемой Луганской Народной Республики Валерий Болотов умер при неизвестных обстоятельствах. О месте смерти также не сообщается. Как заявляет агентство РБК, бывший глава самопровозглашенной ДНР Александр Бородай, причины смерти выясняются. Бородай сказал, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей. В апреле 2014 года на народном сходе жителей Луганска Валерий Болотов был избран временно исполняющим обязанности народного губернатора Луганской области. Он участвовал в вооруженном захвате здания управления СБУ в Луганской области, был одним из командиров армии Юго-Востока. 14 августа 2014 года ушел в отставку после ранения. Его сменил на посту главы ЛНР Игорь Плотницкий, позже подписавший Минские соглашения. Последнее публичное интервью Болотова взяло агентство «Росбалт». В нем экс-глава ЛНР жестко критиковал своего преемника Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что братская Украина сейчас воюет за свою независимость. Выступление Лукашенко перед научными и научно-педагогическими работниками опубликовано на сайте главы белорусского государства. По его словам, белорусская независимость досталась очень дешево, тогда как другим народам приходилось за нее воевать. Для Минска же борьба за независимость проходит в экономической, а не политической или военной сфере, подчеркнул Лукашенко. Белоруссия не признала самопровозглашенной Народной Республики на востоке Украины. Белорусский посол в Киеве Валентин Величко ранее заявил, что Минск поддерживает целостность Украины. Кроме того, в Белоруссии не раз высказывали озабоченность наращиванием военной группировки России у границ страны в Клинцах. Минск является местом проведения переговоров сторон вооруженного конфликта в Донбассе. В декабре президент Беларуси Александр Лукашенко не приехал на состоявшийся в Петербурге саммит Евразийского экономического союза и организации договора о коллективной безопасности. В начале января Беларусь установила 5-дневный безвизовый режим для граждан 80 государств, включая США, все страны Евросоюза, Японию и Бразилию. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил пересмотреть позицию Лондона по Сирии и отказаться от требования отправить в отставку сирийского президента Башара Асада. Выступая в британском парламенте, Джонсон предложил провести в Сирии новый выбор под контролем ООН. Он не исключил участие в этих выборах Башара Асада. По словам главы МИД Великобритании, старая позиция Лондона по сирийскому вопросу не привела к решению конфликта.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии Конституционная комиссия приступила к обсуждению одного из наиболее острых вопросов изменения избирательной системы. Представители оппозиции гражданского сектора требуют от правящей партии выполнить обещание об отмене мажоритарной системы голосования. Но при этом даже среди противников существующей практики нет единой позиции по вопросу максимального представительства политических сил в парламенте. За дискуссиями в Тбилиси следит наш корреспондент Владимир Унанянц.
Конституционная комиссия на сегодняшнем заседании приступила к рассмотрению вопроса изменения избирательной системы. Эта тема не раз становилась камнем преткновения в спорах о легитимности результатов парламентских выборов. Причем за верность мажоритарному принципу грузинская мечта до прихода во власть критиковала правившее единое национальное движение. Сегодня стороны поменялись ролями. Парламентское большинство не спешит отказываться от удобной для власти системы, когда подавляющее большинство мажоритариев представляют правящую силу. Но при этом не может игнорировать свои собственные обещания. По словам главы фракции грузинской мечты в парламенте Маму Кимдинарадзе, правящее большинство готово эту тему обсуждать.
Я буду поддерживать переход на пропорциональную систему с определенными оговорками. В обществе правящей партии есть широкий разброс взглядов по этому вопросу. Мы считаем, что наша деятельность, которая в конечном итоге должна привести нас к консенсусу, будет успешной и в этой сфере.
Оппозиция видит консенсус лишь в одном. Существующая сегодня система распределения депутатских мандатов, в частности ее мажоритарный компонент, не имеет права на существование, так как позволяет правящей партии эффективно использовать административный ресурс в ходе избирательной кампании. По словам представителя Единого национального движения в комиссии Зураба Чиабирашвили, именно эта модель позволила грузинской мечте получить на осенних выборах всю полноту власти.
Существующей системе именно мажоритарный компонент обеспечил получение грузинской мечтой конституционного большинства, тогда как грузинский народ им этого мандата не давал. То есть при сегодняшней системе возможно, чтобы партия получила больше голосов, чем набрала во время выборов. Это надо изменить. Мы должны перейти на более справедливую систему, при которой процент мандатов партии будет равен проценту набранных голосов.
С этим согласны и вне парламентской оппозиции. Представитель свободных демократов Шалва Шавгулидзе, также являющийся членом Конституционной комиссии, считает, что Грузии необходимо отказаться от мажоритарной системы.
Мажоритарная система искажает результаты, полученные на выборах пропорциональным путем. Мы считаем, что будет справедливо, если выборы будут проходить только по пропорциональной системе, и парламент, соответственно, должен быть сформирован только по партийным спискам.
О необходимости изменений в избирательной системе на протяжении всего процесса формирования Конституционной комиссии говорили и в неправительственном секторе. Сегодня глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе делится своим видением будущего избирательной системы.
Система должна быть изменена. 50%, то есть 75 мандатов, должны быть распределены по единой пропорциональной системе, а еще 75 по регионально-пропорциональной. Мы поддерживаем эту модель. К сожалению, поменять систему к выборам 2016 года не получилось, но мы надеемся, что признание правительством необходимости изменения системы и предложение сделать это к 2020 году все еще в силе.
При регионально-пропорциональной системе, в отличие от единой пропорциональной системы, политические силы создают партийные списки для каждого региона страны, в котором они намерены выдвинуть своих кандидатов. Это, по мнению части экспертного сообщества, с одной стороны, поможет существенно снизить эффективность задействования властями административного ресурса, а с другой усилит представительство регионов страны в высшем законодательном органе. Конституционалист Вахуш Теменабде настроен более скептически. Эксперт считает, что проект, представленный оппозицией и неправительственным сектором, и подразумевающий переход на регионально-пропорциональный список вместо мажоритарной системы, по существу проблему решить не сможет.
В существующей избирательной системе имеются три основные проблемы. Первая заключается в том, что осталось очень много людей, не имеющих своего представителя в парламенте. Вторая – в парламент всегда попадали только очень сильные партии. И третья – в парламенте Грузии мы не имеем широкого спектра политических сил. Предложенными версиями эти проблемы по существу не решить. Выходом является единый пропорциональный список, где будет низкий барьер, который даст возможность небольшим группам граждан иметь собственных представителей в законодательном органе. Барьер может быть 2%, 1%, но однозначно ниже 5%.
Действующий избирательный кодекс Грузии предусматривает проведение выборов по двум системам – пропорциональной и мажоритарной. Принять участие в выборах по пропорциональной системе могут только те политические партии, которые предоставляют Центральную избирательную комиссию партийные списки кандидатов в депутаты. Участие в выборах по мажоритарной системе означает, что от каждого избирательного округа избирается свой представитель в парламент. При этом большинство членов Конституционной комиссии склоняются к мнению, что в случае изменения системы поправки должны вступить в силу лишь после парламентских выборов 2020 года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
За последние два дня в Цхинвале участились призывы политиков к проведению выборов президента самопровозглашенной республики в спокойной демократичной атмосфере. Такое заявление сделал действующий югоостенский президент Леонид Тибилов. К удивлению многих граждан, накануне решил обратиться и бывший лидер оппозиции Алла Джуева, чья победа в 2011 году была отменена Верховным судом. Что или кто грозит спокойствию самопровозглашенной республики, разбиралась Ирина Келихсаева.
На днях Леонид Тибилов призвал воздерживаться от форм и методов борьбы, которые не присущи осетинскому народу, и подчеркнул, что общество не может допустить повторения событий 2011 года, приведших его на грань раскола и гражданского противостояния. На фоне относительно спокойного начала предвыборной кампании заявление президента прозвучало для населения по меньшей мере странно. Однако накануне в эфире югоостенского телевидения прозвучало и обращение бывшего лидера оппозиции, непосредственного участника событий 2011 года Аллы Джоевой.
Мы с вами побывали и в аду, и только, наверное, высшее благоволение Бога не дало нам тогда возможности побывать в еще более худшем положении. И вместе с тем мудрость кое-кого тоже, естественно, предостерегла нас от очень серьезных последствий. Теперь я считаю, согласны со мной оппоненты или нет, мы живем в раю относительном. И то, что у нас сегодня нет в обществе террора, и то, что нет массового насилия, согласитесь, что это очень большое преимущество. И если мы, осетины, разучились ценить, что такое спокойствие, что такое нормальная жизнь, то значит, что-то в датском королевстве не так. И тогда всем дружно нужно призадуматься. Я вообще-то избранный народом президент. У меня на руках постановление Центральной избирательной комиссии, где черным по белому третьим пунктом написано «Считать избранным президентом Республики Южной Осетии Джоев Алла Александров». Но вы, как я видите, не стою в оппозиции сегодня. Никакая человеческая жизнь не может быть принесена в жертву во имя власти.
Появление на экране Джоевой, которая давно уже не общается с журналистами, отказывается давать комментарии, вызвало у населения республики еще больше вопросов. Сегодня по поводу многочисленных призывов к спокойствию, сделанных сразу несколькими публичными политиками, я попыталась получить официальный комментарий у представителей власти. Со мной согласились пообщаться, но дать разъяснение в статусе источника в правительстве. Источник в правительстве поделился, что существует реальная угроза дестабилизации предвыборной ситуации. Цитата. «У нас есть информация, что экс-президент Кукуэта и его сторонники заявили о том, что если после сбора необходимого количества подписей его не пропустит ЦИК, то они в знак протеста выйдут на площадь». Конец цитаты. Если экс-президент продолжит проявлять предвыборную активность, то, по словам моего собеседника, сбором подписей начнут заниматься одновременно и Алла Джоева и известный тренер по вольной борьбе Дзамбулат Тедеев. Мало того, уточнил он, есть информация о том, что желание противодействовать митинговому запалу сторонников Кукойта уже выразили не только бывшие оппозиционеры, но и те, кто пострадал от режима экс-президента за годы его правления, в том числе люди, которые находились в местах лишения свободы и периодически подвергались там избиениям и унижениям. В таком случае, продолжил он, о спокойных президентских выборах уже не может быть и речи. Источник правительства сообщил, что на данный момент Эдуард Кукойта находится в Москве, где с ним ведутся переговоры. Ближе к обеду я побывала в предвыборном штабе Кукойта, однако кроме рядовых сотрудников никого там не застала. Дозвониться до лидера Народной партии Александра Плиева, чтобы получить комментарий, мне тоже не удалось. Местный эксперт, который также согласился пообщаться на условиях анонимности, был удивлен такому развороту событий. Цитата. «Я слышал на уровне слухов, что сторонники Кукойта хотели какой-то митинг возле ЦИКа провести. На протесте на площади, честно говоря, не слышал. Кукойта уже более 20 лет в политике. Он был депутатом парламента еще первого созыва. И сложно поверить, что он чего-то не понимает или делает что-то необдуманно. Если информация верна, то экс-президент прекрасно дает себе отчет и в последствиях этих действий. Я не верю в то, что Кукойта пойдет на дестабилизацию». Конец цитаты. Мой второй собеседник выдвинул свою версию происходящего. Вероятнее всего, подобными заявлениями Эдуард Кукойта пытается что-то выторговать у московских кураторов, к примеру, некую должность. И это больше соответствует его стилю поведения, чем имидж лидера площадных бунтарей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас предлагаем вашему вниманию итоги недели в Абхазии, которую подводит наш постоянный автор Изида Чания.
Несмотря на то, что в Абхазии стартовала кампания по выборам в парламент, любимая в народе выборная тема не затмила остальных событий. Понедельник был отмечен удачной операцией правоохранителей, которые задержали 4 распространителей наркотиков. Ими оказались граждане России, которые теперь обвиняются в ввозе и распространении наркотических веществ на территории Абхазии. Конечно, речь не о наркобаронах, а о молодых людях от 18 до 30 лет, которые решили подзаработать таким незаконным образом. По словам задержанных, они осуществляли метадоновые закладки, а потом отправляли координаты заказчикам по интернету. Абхазские правоохранители рассчитывают, что при помощи российских коллег смогут выйти на наркодилеров, которые находятся за пределами Абхазии. Правительство на этой неделе обсуждало осенне-зимнюю путину. Повышенное внимание к лову рыбы объясняется тем, что общественность выразила недовольство нарушением правил лова рыбы у абхазского побережья. Премьер-министр предупредил рыболовецкие компании, что у нарушителей рыбоохранительных территорий будут изыматься лицензии на лов рыбы, и призвал население сообщать о фактах нарушений лова рыбы. Еще один протест недели стал поводом для общественного обсуждения. Жители приграничного с Грузией Гальского района Абхазии выразили свое недовольство закрытием одного из постов на абхазо-грузинской границе. Руководство района считает, что акция протеста была организована людьми, занимающимися незаконным бизнесом в приграничной зоне. Глава администрации района Тимур Надарая подчеркнул, что жителям района созданы условия для перехода границы через пункт пропуска Ингур, отремонтированы дороги, запущен общественный транспорт, который доставит сельчан к пропускному пункту. Увеличена пропускная способность КПП. Надарай уверен, что недовольны те, кто занимался контрабандой товаров с территории Грузии в Абхазию, и отмечает недопустимость использования детей в каких бы то ни было акциях протеста. Но главной темой недели все же оставались выборы в высший законодательный орган власти, которые намечены на 12 марта. За 6 дней с начала регистрации ЦИК зарегистрировал около 100 инициативных групп. Еще 8 кандидатов выдвинуты одной из политических партий. Регистрация завершится 10 февраля, и аналитики прогнозируют, что выборы в парламент Абхазии затянутся, так как количество кандидатов в некоторых округах не позволит им пройти необходимый для избрания барьер. В парламент баллотируется более 80% депутатов парламента нынешнего созыва, бывшие чиновники, депутаты муниципальных органов власти, и, возможно, будет баллотироваться и экс-президент Александр Анквак, покинувший страну в 2014 году в результате протеста населения против проводимой им политики раздачи абхазского гражданства гражданам Грузии. Партия Амцахара обратилась к матерям погибших в Отечественной войне народа Абхазии с просьбой подписать петицию в поддержку Анквака, в которой экс-президента просят вернуться в политическую жизнь родной страны, принять участие в предстоящих парламентских выборах. Участники соцсетей отмечают, что под текстом, обозначенным как «обращение 46 матерей погибших», пока нет ни одной подписи. Такой была неделя в Абхазии, в конце которой, по мнению синоптиков, нас ожидает снег с дождем. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Сделка с «Газпромом» вновь остается предметом ожесточенных споров в Грузии. Представители неправительственного сектора и оппозиции требуют от Минэнерго обнародовать детали договора, считая его проигрышным для Грузии. Позиция властей за этот период претерпела значительную трансформацию. Если ранее они категорически отказывались от публикации документа, ссылаясь на коммерческую тайну, то теперь замминистра энергетики Грузии Иракли Хмаладзе заверил, что ведутся переговоры по поводу его рассекречивания. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвилидзе.
Оппозиция по-прежнему требует публикации документа, считая его капитулянским и наносящим серьезный экономический ущерб, делающим страну более зависимой от газового российского монополиста. Власти с самого начала эти обвинения отвергали, однако со вчерашнего дня смягчили тональность заявлений. К примеру, министр экономики Георгий Гахария признал некоторую ущербность документа, однако заверил, что зависимость Грузии от российского газа, напротив, снизилась.
Экономической части соглашения является безусловным шагом назад, если сравнить с прошлым договором. Объемами газа. Это означает, что по новому контракту с «Газпромом» наша зависимость от российского газа сведена к нулю.
Министерство энергетики устами первого зама Мариам Валишвили несколько приоткрыло завесу секретности над деталями переговоров. Во вчерашнем интервью корреспонденту «Радио Свобода»
принятия решений «Газпром» руководствуется не только коммерческим фактором, а зачастую политическим. У России всегда есть комплексные мотивации.
А сегодня в Минэнергетике пообещали и вовсе рассекретить документ. Правда, по словам второго замминистра Иракли Хмаладзе, на это уйдет не менее 3 недель.
Переговоры по поводу этого вопроса продолжаются, и как только они будут завершены, мы ознакомим общественность с их итогами.
Эти доводы не в состоянии убедить часть оппозиции. По мнению председателя парламентской фракции нацдвижения Романа Гоцеридзе, правительство не проявило должной сноровки при переговорах с «Газпромом».
Правительство выгодно сваливает всю вину на Россию, заявляет, что контракт якобы засекречен по ее просьбе. На старте переговоров мы находились в более выгодных условиях, и у нас не было нужды, чтобы Россия диктовала нам свои условия по секретности договора. В итоге мы, как страна, получили от этого контракта нулевой эффект.
Убежден Роман Гуцеридзе. Следует отметить, что в споре с оппонентами у властей припасен еще один аргумент. По информации вице-спикера парламента от грузинской мечты Гии Вольского, коммерческую тайну содержат и договоры с Азербайджаном, касающиеся прокачки газа через территорию Грузии. В случае отказа России от транзита газа через нашу территорию, нам бы пришлось разрезать трубу и сдать ее в утиль, развел руками парламентарий. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Информагентство РЭС накануне опубликовало комментарии представителя МИД самопровозглашенной республики, посвященные обстоятельствам визита в Цхинвали депутата Европарламента Джульетта Кьеза. Среди прочего, анонимный представитель ведомства упрекнул «Эхо Кавказа» в попытках раздуть на ровном месте политический скандал. Мурат Гукимухов нашел, что ответить.
Я должен извиниться перед слушателями. Действительно, я ошибался, когда говорил, что в республику вместе с депутатом Европарламента Джульетта Кьеза приехал и президент общества дружбы Италия-Южной Осетия Маура Мурджа. В Южной Осетии, увы, подобные ляпы неизбежны. Из-за крайней закрытости власти и прочих участников политического процесса зачастую ориентироваться приходится по информации неофициальных источников, а они иногда ошибаются. А в остальном давайте разбираться. Приведу цитату из комментария представителя МИД. Разумеется, обратили внимание на освещение обстоятельств приезда господина Кьеза в различных СМИ, в частности, на публикацию «Эхо Кавказа», где с подачи той же самой политической партии, имеется в виду «Единая Осетия», МИД Южной Осетии обвиняется в постоянном препятствовании въезда иностранных граждан в республику. Конец цитаты. Автор явно решил сгустить краски. В постоянном препятствовании ведомства никто не упрекал. Мы рассказали лишь про то, что правила въезда в республику пора менять на внятный визовый режим. Республика по праву считается закрытой, потому как иностранец из государств, с которыми у России визовый режим, может въехать в Южную Осетию только по приглашению. При этом он узнает, дали ему добро или отказали, только по прибытии на рог. Я писал, что это ручной режим. Кто-то где-то почесал затылок и принял решение, а может даже и не чесал. Просто бумага затерялась, что равносильно отказу. Подобные правила превращают республику в гетто. Кстати, это не первый случай. Нечто подобное произошло в прошлом году, когда иностранных гостей из Средней Азии пригласил в республику югостинский общественник Тимур Цхурбати.
Просто эта вот бюрократическая машина не работает. То есть они должны были передать бумагу с моим приглашением пограничникам и вовремя не передали. Хотя я неоднократно приходил в МИД. Я с самим министром говорил, я говорю, ты точно передал эту бумажку? Я говорю, давай проверь. И лично мне тогда Цхурбатов был временно исполняющим. Приказ Булата другой. И он мне лично сказал, ты не переживай, все будет нормально. Тем не менее, когда они прибыли, пришлось проторчать там 2 часа.
А что ты эти 2 часа делал?
Я эти 2 часа звонил в наши ГБ-структуры, выяснял, почему их не пускают. И оказалось, они не получили этой бумажки от МИДа, а МИД говорит, что бумажку мы послали, там я не стал дальше разбираться. То, что это не сработало.
Не послали они бумажку или не послали МИД?
Нет, бумажку они послали, но никто не удосужился проверить, чтобы передали вот именно исполнителям на границе, что прибудут такие-то.
Тимур верит в честную безалаберность сотрудников МИДа, а вот бибиловцы не верят. Говорят, что в этот раз ведомство намеренно сорвало процесс оформления приглашения. В принципе, они имеют на это право. Перейду к следующему фрагменту комментария, где опять упоминается «Эхо Кавказа». Цитирую с сокращениями. Удивляет другое, а именно, называя вещи своими именами, тесное информационное сотрудничество партии парламентского большинства с не имеющим аккредитации на территории Южной Осетии интернет-ресурсом антиосетинской и антироссийской ориентации. Достаточно напомнить, что журналисты именно этого ресурса активно использовались в попытках внешних сил максимально обострить политический кризис в Южной Осетии в период предыдущих президентских выборов. Автор явно запутался в терминологии. Сотрудничество с кем бы то ни было, «Эхо» никогда не интересовало. Мы не пиар-агентство. А что касается открытости к общению, то ни у предыдущей администрации, ни у нынешней журналисты этого не замечали. Еще один предмет, о котором автор обнаруживает весьма отдаленное представление. В цивилизованном мире аккредитация не является основанием для отказа в общении или для препятствования сбору информации. Отсутствие аккредитации лишь освобождает от обязанности содействовать СМИ. На прошлых парламентских выборах югоостинские силовики остановили фотокорреспондента из московского офиса «Радио Свобода», когда тот фотографировал улицы Цхинвала. Выяснив, что у него нет аккредитации, от него потребовали покинуть республику. На это он возразил, что как гражданин России имеет право находиться на территории Южной Осетии и, скажем, как турист, может фотографировать виды города. Ему ответили, что это было до того, как он показал журналистское удостоверение, а теперь, когда ясна его профессиональная принадлежность, он должен покинуть республику. Согласитесь, эта история вообще не про цивилизованное государство, которое ратифицировало в 2007 году Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Что касается кризиса 2011 года и участия в нем так называемых антиосетинских сил, мне все-таки кажется, что кризис 2011 года обостряли не внешние силы, а свои, внутренние. Например, местные силовики, когда задерживали и избивали сторонников Аллы Джоевой. Кризис обострил председатель Верховного суда Биченов, когда отменил итоги всенародного волеизъявления. Эхо Кавказа в этом не участвовало. Это вы сами, своими руками. Мурат Гукимухов, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Государственная конституционная комиссия Грузии приступила к рассмотрению инициативы об ограничении продажи иностранцам земель сельскохозяйственного назначения. Думаем, что в Конституции должно быть прописано, что земля – это самый защищенный объект и материальная ценность. Ее продажа иностранцам должна быть ограничена, заявил член комиссии Георгий Гугава, добавив, что рассмотрение вопроса продолжится на следующем заседании комиссии. Ранее с инициативой закрепить конституционный запрет продажи земли иностранцам выступила лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, утверждая, что запрет должен действовать для всех иностранных граждан без каких-либо исключений. Инициативу также поддержали Альянс патриотов и ряд НПО. Непарламентская оппозиция и члены партии Национального движения не поддерживают инициативу и считают, что новые правила могут нанести ущерб экономике страны и сократить рост иностранных инвестиций. Отныне в Конституции Грузии будет указано, что осуществленные в случае неотложной необходимости скрытые слежка и прослушивания должны быть узаконены судом в течение 48 часов. Как стало известно комиссии, по этому вопросу достигнуто соглашение, информирует портал «Грузия онлайн». Один из важных вопросов, по которому рабочая группа достигла консенсуса, касается права на личную жизнь. В частности, 20-я статья Конституции гласит, что скрытые телефонные прослушивания происходят по предварительному согласию суда или в случае неотложной необходимости без согласия суда, сообщил член Конституционной комиссии, юрист Ассоциации молодых юристов Георгий Гацеридзе. В результате консенсуса в Конституции Грузии постфактум появится судебный контроль. Войсковое стрельбище Министерства обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия, предназначенное для выполнения учебных и контрольных стрельб, будет введено в эксплуатацию в конце февраля, сообщает Осинформ. Объект расположен к северу от Цхинвали и строится в соответствии с указанием главы республики Леонида Тибилова о передислокации используемого на данный момент полигона Дзарцем. Качество и соблюдение сроков строительства стрельбища взято под личный контроль министром обороны генерал-лейтенантом Ибрагимом Гасеевым. На данный момент основные работы на полигоне завершены. Главная прокуратура Грузии продолжит сотрудничать с украинскими коллегами, пока экстрадиционные процедуры не завершатся в пользу грузинского военнослужащего Георгия Церцвадзе, говорится в заявлении на сайте ведомства, передает новости Грузии. Георгий Церцвадзе, находящийся в 40-дневном предварительном заключении в одном из СИЗО Киева, вышел на свободу накануне по решению прокуратуры Украины. После освобождения Церцвадзе встретился с послом Грузии на Украине Михаилом Уклеба, который заявил, что, несмотря на его освобождение, экстрадиционные мероприятия следует довести до конца. Как и обещал, Георгий Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает, написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице Facebook вчера вечером.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Эксперт в области Конституции Автандил Димитрашвили выступает за определение особого статуса отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии в Конституции Грузии. Один из авторов действующей Конституции, принятой в годы правления нацдвижения, теперь он принимает участие в работе Конституционной комиссии, созданной правящей грузинской мечтой и ставящей целью исправить ошибки в главном законе страны раз и навсегда. С Автандилом Димитрашвили беседует наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Различные инициативные группы готовятся провести собрание, чтобы выдвинуть собственных кандидатов в президенты. Известно, что сторонники действующего президента Леонида Тибилова соберутся 31 февраля в кинотеатре «Чермен». Днем позже, 1 февраля, ожидается выдвижение Эдуарда Кокойты. Кроме безусловных фаворитов в гонке, спикера парламента и действующего президента за главный пост готовы побороться и менее известные, а то и вовсе начинающие политики. 30 января в здании Республиканской соматической больницы соберутся сторонники Алана Козонова. Инициативная группа, которая не прочь видеть превращение врача в президента, подала документы в ЦИК 24 января. Заработал и его предвыборный штаб в Цхинвале. Козонова не стала выдвигать его собственная партия «Единство народа», так как, по моей информации, лидер этой партии Владимир Келихсаев также планирует баллотироваться в президенты. 44-летний Алан Козонов, выпускник Благовещенского медицинского института, работал хирургом, эндоскопистом в Ульяновске, вернувшись в Цхинвал. Устроился по специальности в Республиканскую соматическую больницу. Некоторое время поработал в поликлинике КГБ Южной Осетии. В 2014 году вступил в партию «Единство народа» и был избран депутатом парламента Южной Осетии. Я спросила у Алана Козонова, зачем он идет в президенты. Он считает, что сможет вернуть доверие народа к власти.
К народу это невозможно вернуть ни лозунгами, ни хорошими обещаниями, ни большими баннерами на улицах, ничем иным, кроме как себя начать. Если он не жалеет себя, если он вместе со своим народом, если он поверит, тогда люди могут преодолеть трудности. То есть, если человек берет на себя тяжелое время вести людей за собой, он должен себя начинать.
Партия «Единство народа» во время парламентских выборов ассоциировалась с именем главного тренера сборной России по вольной борьбе Джамбулатом Тидеевым. Вы рассчитываете на поддержку Тидеева в президентской гонке?
Он, безусловно, нам помогал во время выборов, и лично я ему благодарен за это. Во многом то, как люди за нас голосовали, я считаю, что во многом его заслуга.
Помощь рассчитываете сейчас, выдвигаясь в президенты?
Я на его помощь рассчитываю, но слово и решение остается безусловно за ним. Я рассчитываю на помощь прежде всего народа Южной Осетии. Если Джамбулат Ильич решит мне помочь, я буду ему благодарен.
Кто-то из пользователей ОСНЕТа, комментируя новости о вашем выдвижении на пост президента, написал, что вы состоите в рядах Единства народа, но являетесь соратником парламентского большинства.
Я не являюсь Единой Осетии, и на сессиях парламента мнение совпадало с мнением любой партии, я голосовал так, как считал нужным. И некоторые могут это расценить, как будто я их сторонник или симпатизирую. Ни первое, ни второе не имеет места быть.
Алан Козонов утверждает, что не является техническим кандидатом и призывать своих сторонников голосовать за того или иного кандидата не будет.
Там, который рядом со мной, я уже много раз об этом говорил. Я поддерживать никого во втором туре не буду, потому что это непорядочно. Торговаться я не буду ни с кем.
Еще один потенциальный кандидат в президенты – это сотрудник КГБ Южной Осетии Алан Гаглоев. Сегодня инициативная группа подала уведомление в ЦИК. Лидер партии «Родина» Борис Гаглоев, родственник Алана, рассказал мне, что когда о его политических амбициях узнали в ведомстве, то у него возникли проблемы.
Его до этого хвалили, его поощряли, и я сейчас по городу, что после того, как он решил баллотироваться, его начали там приговора, там преследовать.
Мой собеседник уверен, у Алана Гаглоева высокие шансы на победу.
Все говорят, что если он пойдет баллотироваться, его многие поддержат, потому что нынешние, там, кто есть при власти, они всем надоели.
Сам Алан Гаглоев пояснил, что находится в отпуске. Он опроверг слухи, что за ним стоят влиятельные родственники из клана Гаглоевых. В Цхинвале распространялась информация и о том, что Алан Гаглоев якобы был подчиненным Леонида Тибилова в годы его шефства в КГБ, поэтому Гаглоев преемник действующего будущего президента. Алан Гаглоев опровергает это и говорит, что, цитата, «Как вступил на службу в КГБ, Леонид Харитонович там уже не работал». Конец цитаты.
2-3 недели, да, все станет ясно. Все свои предпочтения уже выскажут, все свои маски снимут. Потом посмотрим, кто еще будет там говорить в качестве преемника или в качестве кого меня будет преподносить тогда. Людей очень много, да? От каждого я же не буду, подворный обход не буду устраивать, всех переубеждать, что дети, они преемник. Но мы сегодня подали документы, что через неделю будет собрание инициативной группы.
На другие вопросы Алан Гаглоев отвечать отказался, пояснив, что будет доступен для комментариев после регистрации в Центр избиркоме. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жанна Тарханова рассказывала о том, кто готов бросить вызов фаворитам президентской гонки в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Эксперт в области Конституции Автандил Димитрашвили выступает за определение особого статуса отколовшихся регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии в Конституции Грузии. Один из авторов действующей Конституции, принятой в годы правления нацдвижения, теперь он принимает участие в работе Конституционной комиссии, созданной правящей грузинской мечтой и ставящей целью исправить ошибки в главном законе страны раз и навсегда. С Автандилом Димитрашвили беседует наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Об особом статусе Абхазии. Почему вы первым делом подняли тот вопрос?
Наверное, нужно начать с того, какая цель у нынешней конституционной комиссии. Ее председатель, спикер парламента Ирахи Кабахидзе, амбициозно заявил, что мы должны принять конституцию раз навсегда, чтобы не надо было ее пересматривать. Вот я и испугался. Вдруг правда примем, а у нас в ней не определен необходимый для каждой конституции принцип территориального обустройства. В 93-95 годах, когда я был секретарем конституционной комиссии, мы еще надеялись, что в ближайшем будущем произойдет реинтеграция Абхазии и региона Цхинвали, поэтому написали, что Грузия – это государство, основанное на принципе федерализма. Но тогдашнему парламенту это пришлось не по душе, а поскольку избежать проблему он не мог, то в Конституции записали так. На основе принципа разделения полномочий территориальное обустройство Грузии определится после того, как юрисдикция Грузии распространится на всю ее территорию. Иными словами, решение проблемы отложили на потом. В последующих реформах об этом не было и речи. В 2009-2010 годах, когда я возглавлял Конституционную комиссию, я поднял этот вопрос, но ни в комиссии, ни в парламентском большинстве меня не поддержали. А теперь, если у нас есть претензии принять Конституцию навсегда, то нужно решить, какой статус должен быть у Абхазии. Я вспомнил о документе Бодена 2001 года, но в нем не было этого термина. А в 2004 году четверо наших граждан, Ивляна Хаиндрава, Пата Закаришвили, Котеку Блашвили и Арчил Гегишидзе, разработали концепцию об особом статусе Абхазии. Но тогда оба документа абхазы проигнорировали. Думаю, главная причина была в том, что Абхазия в них все равно считалась частью Грузии, и что этот особый статус сначала должен был быть зафиксирован в Конституции Грузии, а потом в Абхазии. Поэтому я не стал избегать термина «особый статус», и моей комиссии в 2009 году, а также нынешней комиссии, предложил совсем другой механизм его реализации. Думаю, будет хорошо, если особый статус будет закреплен конституционным договором. Вот на это и обращаю внимание. Противники идеи говорят, что мы признаем Абхазию как независимое государство, поэтому исключаем с ней договор. Я отвечаю просто. Существует же конституционное соглашение между государством Грузия и автокефальной православной церковью. А я лишь заменил соглашение на конституционный договор.
Как вы думаете, такое понравится абхазам? У вас есть с ними связь?
На данном этапе нет, я реалист. Абхазы сегодня и завтра не прибегут, сломя голову, узнав о позиции Димитрашвили или Зураба Абашидзе. Но они ждут, может быть, что что-то изменилось по отношению к ним со стороны грузинских властей, общества. Вот я и говорю, для привлечения их внимания, давайте зафиксируем особый статус в Конституции. Если не нравится механизм конституционного договора, давайте перенесем этот вопрос на потом, просто запишем, что в Абхазии и Цхинвальского региона, а также Аджаре есть особый статус. Что это значит? Примитивно, это отличающийся от других, что абсолютно не означает того, о чем говорят некоторые мои оппоненты. Как у Цхинвали и Абхазии или у Цхинвали и Аджаре может быть один и тот же статус? Я отвечаю, нет, особый не значит одинаковый. Иногда меня упрекают, почему мы в 1993 году записали в Конституции, что официальное название грузинского государства – Грузия, почему не Демократическая Республика. Я отвечаю, мы тогда думали, что Абхазия скоро реинтегрируется. Но как она вернется в состав Грузии? Как автономная республика? Исключено. У нее уже это было. Она войдет как республика. И что тогда получится? Республика в республике? Поэтому и назвали Грузия. Вот и сейчас, 20 января, когда я поднял вопрос об особом статусе, на рабочей встрече 5 часов обсуждали вопрос. Я остался доволен. Открыто поддержал мое предложение Закария Куцнашвили. Гия Вольский приятно удивила меня, депутат грузинской мечты. Но пока воздерживаются молодые члены комиссии. Наверное, боятся чего-то. А вот председатель Верховного Совета Абхазии в изгнании, Гия Гвазав, хочет зафиксировать в Конституции в развернутом виде. Что означает этот особый статус? У меня уже написан этот конституционный договор. Я бы так не стал об этом говорить. Я реалист. Просто формулировку не хотят фиксировать. Кто согласится, чтобы в Конституции полностью было расшифровано, какие полномочия будут у центральных властей, а какие особые у Абхазии?
Как вы это себе представляете?
Тут ничего нового не придумаешь. В документе Бодена полномочия поскромнее. А вот в концепции четверки говорится о более широких правах. Вкратце скажу, что остается центру. Традиционно, оборона государства. От этого абхазы не откажутся. У них нет собственной армии, а оборона обеспечивает Россию.
Вообще-то у России сильнее армия, чем у Грузии.
Ну, мы должны вернуться к теме России, поскольку в ходе разработки конституционного договора мы не сможем обойти стороной российскую позицию, и она должна быть активно вовлечена в этот процесс. Не в формате Абашидзе Карасин, а с другими знающими людьми, и, кстати, такие есть в России. Я там защищал диссертацию, есть люди, которые время от времени спрашивают меня, почему мы не проявляем активность в этом вопросе. Моим предложением я хотел актуализировать как-то замороженную проблему Абхазии. Цель достигнута, общество заинтересовало. Об обороне я уже сказал, потом внешние отношения. В социально-культурных сферах абхазы свободно смогут заключать международные договоры, а в некоторых случаях, возможно, понадобится консультация с центром в Тбилиси. Я бы дал абхазам право со своей футбольной командой участвовать в чемпионатах мира и Европы. Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс же выступают. Что в этом плохого? Тем более, когда Великобритания унитарное государство. Мы будем более сложным государством. Я бы предложил абхазам вообще свою валюту, абхазскую. Вспомню формула Дэн Сяопина. Одно государство, две системы. В Китае, кажется, денежная единица юань, а в Гонконге гонконгский доллар. Абхазы на свое усмотрение могут создавать парламент правительства, но они также должны участвовать в жизни всего государства. Вот вы не знаете, сейчас вторая волна фурора пойдет, когда я поставлю вопрос о двухпалатном парламенте, и в Сенате у абхазов будет свой представитель.
Будет Сенаты.
Нижняя палата, Республиканский совет. Мы так задумали в 95-м году, но не получилось. Сенат будет верхней палатой территориального представительства.
Если в них не будут избраны люди из Абхазии и Цхинвальского региона, как это будет работать?
Я не говорю, что это будет задействовано в 2020 году. Я предполагаю, что конституционный договор об особом статусе Абхазии может быть разработан до 2019-2020 годов. А 3 года – большой срок, чтобы поработать над проектом. Если будет составлен конституционный договор, то и проблемы не будет. Вообще, прозвучала идея временно избрать сенаторов из правительства Абхазии в изгнании. Но тогда как быть с Хинвальским регионом? Там ведь временная администрация.
Об этом ведь и в действующей конституции идет речь, что один вице-спикер должен быть из Абхазии, о двухпалатном парламенте тоже идет там речь.
В Конституции нет, в регламенте – да. Но я еще дальше иду. Председатели Сената на 2-3 года станут представителями территориальных единиц особого статуса. А в случае досрочного приостановления полномочий президента, его обязанности исполнит председатель Сената, то есть им может быть абхаз. Правда, здесь чуть сложнее будет решить вопрос этнических квот. Но в свое время я ведь был одним из авторов этого, когда в Верховном Совете Абхазии были распределены квоты. 28 мандатов должно было быть у абхазов, 26 у грузин, 11 у остальных. Интересно, что абхазы в первом же туре выбрали всех своих представителей, а грузины свои 26 вообще не смогли выбрать. Думаю, одна из серьезных исторических проблем грузин – это проблема первого лица. Кто должен быть первым? У кого будут преимущества над остальными? Из тех 26 каждый думал, что он должен быть председателем.
А что вы считаете слабостью, проблемой абхазов? Захотят ли они жить под одним государственным зонтом с грузинами? Как на это посмотрят беженцы? Что вы думаете о возвращении беженцев?
Одним из условий этой реинтеграции будет именно это, возвращение беженцев. Знаете, в свое время был договор о поэтапном возвращении беженцев. Хорошо было расписано. За 5 месяцев процесс должен был завершиться. Но не удивляйтесь, после того, как этот договор стал публичным, через неделю в Абхазии убили 2 абхазских полицейских. Сделали это так называемые партизаны, кажется, лесные братья их звали. То есть грузины, естественно, сорвали все это.
Дискуссии идут по поводу правил выбора президента. Известно мнение Обиденной Иванишвили. Он неоднократно говорил, что лучше выбрать президента непрямым голосованием.
Я думаю, это не главный пример. Главное, чтобы президент ушел из дворца. Нечто удивительное. Ираклий Кабахидзе, глава Конституционной комиссии, всегда был сторонником парламентской республики. Он считает, что президент должен избираться парламентом. Но что получается? В парламенте у тебя, у грузинской мечты, конституционное большинство, правительство тоже твое, ты влияешь на судебную власть, и президент тоже твоим должен быть. Ни одна международная организация это положительно не оценит. Если все равно комиссия решит, что президента нужно выбирать непрямым голосованием, я мягко, но скажу, не хочу, чтобы внутри страны и за ее пределами власть обвинили в узурпации. Предложу такое, давайте в 2018 году выберем президента прямым голосованием, а на следующих выборах так, как этого хочет Бедзин Иванишвили, как председатель комиссии и большинство правящей партии.
И все Рогорчун, да. Комиссия Старждомарезда, Мартвели партии Сумравлешабаш.
Кредо вашей жизни. Каким принципом вы руководствуетесь? Что вы говорите вашим детям? Что главное в жизни?
У меня внучка Анна-Мария, ей 2 годика и 4 месяца. Когда ей говорят, расскажи сказку про Ку-Ку, Ку-Ку это я, она говорит, вот позвали Ку-Ку и сказали, Ку-Ку, напиши Конституцию. Потом ее спрашивают, что такое Конституция, она отвечает, это большой закон. Ку-Ку сел и написал большой закон, Конституцию написал.
Ку-Ку, да, читай, да, церакануэль.
То есть, мое кредо в жизни – это порядочность во всем. Вы сказали, что я в 3 конституционных комиссиях работал. Не в 3, а в 7. Начиная со Звиада, потом Шеварднадзе создал 1 комиссию и так далее. Порядочность. И второй – труд. Интеллектуальный и физический.
В вашем случае, наверное, еще и то, что президенты уходят, а конституция и конституционалисты остаются.
Это было интервью с экспертом в области Конституции Автандилом Димитрашвили. С ним беседовала моя коллега Мзия Парисишвили. С полной версией интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте. Перспективы сохранения и развития родных языков и историко-культурного наследия обсуждали сегодня в Сухуми абхазские и абазинские ученые. Несмотря на трудности, есть и положительная динамика. По крайней мере, в Абхазии младшее поколение хотело бы знать родной язык, рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Кабинета министров Абхазии состоялся 3-й международный круглый стол на тему «Абхазия и абазины. Перспективы сохранения и развития языков и историко-культурное наследие», организованный автономной некоммерческой организацией «Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара» и Академией наук Абхазии. Приветствую участников встречи. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа подчеркнул, вызовы глобализации слишком серьезны и масштабны. Машина времени мчится с такой скоростью, что если мы с вами сегодня не усилим динамику своей аналитической и практической работы в направлении сохранения и развития родного языка и родной культуры, то завтра, возможно, будет просто поздно. Конец цитаты. Президент Международного объединения Алашара, доктор технических наук Муса Экзеков, рассказал о совместной работе по сохранению и развитию языков и историко-культурного наследия, а затем начались доклады по разным направлениям работы. Так, эксперт по абхазскому языку Диана Шамба в начале своего выступления привела такие удручающие малочисленные этносы цифры. В результате процессов глобализации из 6000 существующих на Земле языков 2500 находятся под угрозой исчезновения. Каждые 2 недели вымирает 1 язык. По некоторым прогнозам, к концу века может остаться только 10% из упомянутых 6000. Понятно, что абхазский и абазинский языки находятся тут в зоне риска. Несмотря на все усилия государства, скажем, в Абхазии, принятый 10 лет назад закон о государственном языке не выполняется. Еще сложнее, насколько знаю, ситуация с владением родным языком у абазин. Диана Шамба совершенно верно, на мой взгляд, подчеркнула, что главный упор в работе по сохранению родного языка надо делать на детей. Мне давно казалось, что работа абхазских групп в детских садах может тут стать палочкой-выручалочкой, способной помочь во владении государственным языком детей разных национальностей. Но, увы, пару раз недавно посещал такие группы в Сухуми и убеждался, что абхазские дети общаются в них на русском. Но складывать руки, конечно, нельзя. Диана Владимировна рассказала в докладе о нескольких новых проектах по совершенствованию освоения языка. Привлек внимание, например, проект «Говорящая азбука», где маленькие дети видят картинки и слышат речь. Эта азбука выйдет в 2017 году. Затем более подробно на этом проекте остановились его авторы. В частности, художник Мадина Бигвава отметила, что ей очень помогало в работе общение с собственными маленькими детьми.
Еще один нюанс, хочу подчеркнуть, по сравнению с временем моего обучения в школе и сегодняшнее время, очень явная и заметная положительная динамика. Сейчас дети совершенно точно хотят изучать родной язык. И задача старшего поколения, специалистов, не упустить этот момент.
А во время кофе-брейка мы с руководителем проекта «Абазинская и абхазская народная игрушка» Дианой Ахба, сотрудницей Абхазского госмузея, подошли к 2 установленным в зале стендам со старинными куклами и другими игрушками, и я попросил ее рассказать о них. Диана сказала, что тему абхазских игрушек она стала исследовать 15 лет назад и продолжила.
А вот год, как начал еще заниматься абазинской народной игрушкой.
А в чем отличия? Есть какие-то?
Ну, отличия у них очень много шерсти они используют, животноводство. А у нас очень много связи с растительным миром.
Вот эти яйцевидные игрушки,
игрушки
есть абхазские?
У абхазов нету, да? Нет. Это обвязанные, потом обшитые, у абхазов этого нету.
Когда самые первые игрушки появились? Ну, это, наверное, самую такую глубокую древность уходит, но...
Ну, это эпоху античности, эпоху поздней бронзы вообще замечено. Ну, очень мало вообще пишут. Даже у нас в музее есть ножики детские, браслетики, пращи маленькие, зеркальце детское.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора югостенской прессы, которую подготовила в Цхинвале Зарина Санакоева.
Транзит грузов по территории Южной Осетии. Таможня дает добро. Так озаглавила материал газета «Республика». Ранее гостинские СМИ уже писали о заявлении главы таможенного комитета Южной Осетии Мурата Цхавребова, который заявил журналистам, что в будущем на территории республики возможно будет открыт пост таможенного контроля для транзитного транспорта, направляющегося в страны Закавказья, Ближнего Востока и Азии. Автор анализирует все возможные последствия такого решения. С одной стороны, для Грузии транзит через Южную Осетию нежелательный. показателем, поскольку в противном случае произойдет вывод Южной Осетии из политической изоляции и рост ее популярности на международной арене. Ведь став страной-транзитером, Южная Осетия фактически оказывается в поле экономических и транспортных интересов в регионе, пишет он. С другой стороны, Грузия может использовать открытые границы в своих целях. Открытие дороги приведет к возобновлению так называемой гибкой политики в отношении Южной Осетии по аналогу времен Шеварнадзе, говорится в завершении статьи. Таможенную тему продолжает и блогер Алан Парастаев, который смотрит на тему под другим углом. Надо напомнить, что именно такого рода транзитные пошлины позволили нашей республике выжить в тяжелые 90-е годы, когда помощь России была и финансово, и политически на порядок ниже, пишет Парастаев. Впрочем, на его взгляд, это не является панацеей для оживления экономики. Конечно, люди смогут легально зарабатывать на транзите и торговле, но вот для местного производителя эти меры недостаточны. Пока не заработает облегченная форма вывоза югосинской продукции в Российскую Федерацию и не откроется российский рынок, о реальном развитии говорить не приходится. Информационное агентство РИА публикует заявление пресс-службы президента и правительства Южной Осетии, в котором комментирует критичное выступление спикера Анатолия Бибилова на съезде партии «Единая Осетия» 25 января. В исполнительной власти слова спикера расценили как призыв к расколу общества. Выступление Анатолия Бибилова вступает в резкий диссонанс с той общедоброжелательной и взаимоуважительной атмосферой, которая за редким исключением отличает политический процесс в нашей республике в последние 5 лет. Однако ему стоило бы даже с учетом собственного опыта 5-летней давности понять, что осетинский народ мудр, отмечается в статье. Светлана Станакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.